Итак, мы продолжаем нашу программу, и, как и было обещано, у нас в гостях, сейчас вот коротко перечислю, значит, писатель, врач, психотерапевт, или, скорее, психоаналитик, телеведущая, постоянная ведущая программы на канале ТНТ, на Рамблер ТВ, принимает участие в разных ток-шоу. Короче говоря, популярная в России женщина Наталья Толстая. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, я рад вас видеть у нас. И вот уже вовсю нам пишут. Я напомню просто нашим слушателям, что телефон у нас в студии прямой 225-3377, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, и Наталья с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Значит, смс-сообщение 7702, короткий номер, начинайте со слова «Маяк». Ну, а и, конечно, у нас есть наш сайт radiomayak.ru. Найдите форум программы Александра Журбина и, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Очаровательная женщина Наталья Толстая будет отвечать на все ваши вопросы, даже на самые откровенные. Потому что ей не привыкать, правда?
Не привыкать.
Да, я думаю, что вы там в одной из программ, мы не будем называть другие радиостанции, у нас это не принято, но я знаю, что вы на одной радиостанции ведете весьма откровенную программу, где вы обсуждаете все, что угодно, правда?
Ну, одно из образований у меня есть сексолог, поэтому задают вопросы всякого характера.
Ясно. Ну, в общем, я думаю, что на «Маяке» у нас народ скромный, ничего особенного спрашивают такого не будет, но, тем не менее, у нас все открыто, так сказать, и мы абсолютно свободны. Значит, тут уже вот есть вопрос такой от Эльмира Байкина. Я не знаю, мужчина или, ну, скорее всего, все-таки мужчина.
Я тоже думаю, что это мужчина.
Эльмир, да, наверное, да. Ну, в общем, вопрос такой. Наталья, а вы долго писатель, долго ли вы писали кандидатскую диссертацию? По времени? Как, сколько у вас это заняло времени? Вот такой странный вопрос.
Да, такой странный вопрос, действительно. Ну, наверное, да, у меня около 10 научных студенческих работ, и начала я их писать с третьего курса мединститута. У меня много было разработок своих, и даже однажды у меня была такая история, я пришла в один из самых лучших медицинских учреждений Ростова-на-Дону, пришла и сказала: здравствуйте, у меня полная голова мыслей, и если я сейчас их кому-нибудь скажу, у меня их просто украдут. Поверьте меня, в меня, я вам понравлюсь. И в течение нескольких лет я делала международные научные работы, и будучи студенткой, у меня уже были в Италии даже печаталось. Да. Не только на Союз, не только на медицинский институт.
Ну, понятно. То есть защититься вам было нетрудно, я так понимаю, что, в общем, вы были готовы к этому.
Ну, крови это много попило.
Ну, вообще, да. Диссертация — это всегда много всяких бумаг там и так далее.
Сейчас, когда доченька у меня спрашивает, зачем тебе это было нужно, к сожалению, вот почему-то в наше время я не совсем могу ей об этом сказать, зачем. Да, в те времена, когда мы к чему-то стремимся, это для нас кажется что-то самое важное, что это что-то даст в жизни. Ничего не изменилось. Наступило утро, и такое странное утро, когда уже не нужны эти бумаги, которые вокруг разложены, когда огромное количество книг стоит
и
стопочками.
И даже зарплата ваша увеличилась незначительно.
Ничего не
изменилось. Вообще не изменилось.
Ничего. Я же не преподаю нигде, поэтому все.
Нет, раньше это очень имело значение, степень там.
Ну, у меня просто династия врачей. Папа у меня хирург, царство небесное папе. Мама акушер-гинеколог, брат реаниматолог, муж онколог. И у нас как бы вот это все продвижение, как вот у военных, да, еще
Вы, наверное, с детства знали, что вы будете врачом, да?
А у меня не было вариантов. Я мечтала быть актрисой. И однажды папа мне сказал: ты знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь цветов, ты хочешь поклонников, ты хочешь благодарных людей, ты хочешь чего?
Лучше будь врачом.
Будь врачом.
Это тоже цветы, поклонники, подарки.
Хоть белые, хоть красные, хоть кирпичи с неба будут лететь. Люди хотят быть здоровыми. И ты всегда будешь чувствовать себя. Ты не будешь, как Катерина, выучишь одну единственную роль. И не будешь прыгать с обрыва всю жизнь, говоря одни и те же слова.
Но мне кажется, тем не менее, что вы свою мечту об актерстве вы как-то осуществили. Во-первых, во-первых, то, что вы пишете, это тоже, в общем-то, актерство. В том смысле, что вы перевоплощаетесь в разных там своих персонажей и так далее. А во-вторых, вы все-таки ведете на телевидении, правда?
Ну, безусловно. Я, знаете, нашла такую нишу, где востребовано не только количество моих знаний, но и моя яркая эмоциональность, какой-то мой индивидуальный настрой, мой оптимизм. Все-таки казачка, и я не скрываю, что я из провинции, и я горжусь этим, и наоборот, оказывается, это так востребовано.
Мне, кстати, это очень нравится. Я когда встречаю, я сам ведь тоже из провинции. Я родился в городе Ташкенте и провел там юность, и, так сказать, завоевывал Москву. Да и вы тоже самое делаете. И всегда я это называю такой комплекс Жюльена Сореля. Кто читал «Красные и черные», тот поймет меня. Потому что всегда вот такой провинциал приезжает и с огромной силой начинает завоевывать Москву.
Оптимизм, трудолюбие, желание. Это же важно везде.
Да.
Не просто приходите, вот утро, день, вечер, одни и те же лица, одни и те же разговоры. Идет человек и зажигает другим солнце. Здравствуйте! Это очень важно.
Видно, что вы южная девушка. Да. Ростов это, в общем, тоже юг.
Ну, я уже 6 лет в столице, но пока еще солнце зажигает.
Нет, это навсегда. Это уже останется навсегда. Ну хорошо, значит, вы таким образом врач-писатель, то есть практически как там Чехов, Булгаков, Гриша Горин и многие другие.
Да много, да? много нашего брата. К тому же, единственное, что я не перевоплощаюсь, у меня немножечко необычная литература, а может быть даже обычная. Серию мне поставили «Психология любви». Вы знаете, жизнь такой драматург, что мне не нужно ничего изобретать.
Но то есть практически ваши книги — это документальные книги, да?
Да.
То есть вы ничего не придумываете, а просто фактически фиксируете то, что
у
есть.
У меня иногда бывает несколько историй одинаковых. Да? Вот женщина, и ей, допустим, изменил супруг. И стоит только скомпилировать. Одна поступила вот так, другая вот так, третье вот так, батюшка по этому поводу говорит вот так, мужчины думают вот так, а я думаю вот так. Получается веер. Мы не даем совет: так, Машенька, ты сделаешь вот так, вот так, вот так и вот так. Думай сама, найди мое предложение одно, зацепись за него. Главное, чтобы был вектор мысли в плюс. Мне надо, чтобы женщины не раскисали, не легли поперек кровати рыдать, да, не размазанные глаза, а харизма, воля. И очень многие женщины действительно даже на измене добиваются очень больших
результатов. Поддержали таким образом очень многих женщин, я думаю.
До 500.
Ну, скажите, ну вот в ваших книгах, вот, ну, я, может быть, не все там знаю, но, насколько я понимаю, вы довольно часто там говорите так, ну, предположим, там Вика там родила ребенка от Сергея, но Сергей женился на Маше, и так далее, да? Это реальные персонажи, конечно, имена вы меняете,
ну,
это понятно, да? Но, тем не менее, за этим стоят всегда реальные истории, то есть как бы вы
ни
видите.
Ни одной придуманной истории там нет, потому что я с человеческими жизнями, с одной стороны, я не батюшка, но психоаналитик — это человек, которому люди несут свои беды, и они, прежде чем попасть в храм, да, они иногда цепляются за своих подружек-разведенок на кухне, да, которые только и будут костылять мужчин, а это неправильный вектор мысли. Они на лавочке могут сесть, прорыдаться, и бабушка расскажет свою психологию про позапрошлого века. Это тоже не вариант. Мы живем в 21 веке, и отношения женщин и мужчин очень сильный крен дали. Во-первых, мужчины у нас сейчас в кружавках, в оборках в основном, да? То есть у нас метросексуалов довольно много.
Мужчины феминизируются, а женщины маскулинизируются.
Сидишь в косметическом салоне, а рядом в корыте, в тазике ноги у мужчины, и он нормально к этому относится. И есть наоборот.
А ведь это ужасно, на самом деле, если разобраться.
Ну, знаете, любая женщина скажет, что с ухоженным-то мужчинкой хорошо, но он же, помимо того, что он ухаживает за собой, он становится рафинированным таким. Он рыдать у нас начал, мужчина, то, чего не было в прошлом веке.
А вот где все-таки первое... Ну, вы, конечно, как женщина, вы всегда будете защищать женщин. Это совершенно
неправда,
очевидно.
Неправда. Я обожаю мужчин, и у меня на встречах с читателями так много мужчин. Так
серьезно?
Много, что я сама не ожидала.
Не, ну просто где вот искать первую причину? Вот очень многие считают так, и что мужчины стали феминизироваться, грубо говоря, и даже, ну, честно скажем так, отказываться от женщин, потому что женщины перестали на них обращать внимание, потому что женщины стали сами зарабатывать, они сами самостоятельные, они занимаются спортом, они фитнесом, они здоровые, они, так сказать, а зачем мужчины-то? Действительно, зачем? Рожать можно из пробирки.
Ну, знаете ли, самый лучший сперматозоид все-таки надо взять здоровый, не из пробирки.
Ну, не знаю. А,
по-моему, все-таки психология наших бабушек срабатывает. Еще хочется норм.
Обходится. Уже на Западе очень много детей, рожденных, так сказать, из пробирки.
Ой, у наших русских женщин все-таки психология вот эта вот осталась
старомодная.
Добрая, да. У меня приехали американки, недавно были у меня на приеме. Они говорят, твои книги просто недопустимы в Штатах, потому что как потерпи, как попробовать слепить гнездо, как попробовать простить измену, как пустить обратно, как он просится обратно и выпускаете, да сразу развод, да сразу ему санкции. Да.
На Западе это жестко, вы знаете. А вы жили в какой-нибудь западной стране?
Нет, не жила. Я очень люблю Россию.
Нет, при чем здесь это? Можно же пожить немножко.
Я поняла, нет, я посмотрела всю планету.
Гоголь, Тургенев, Чайковский долго жили за границей. Они от этого не перестали быть русскими.
Я еще не чересчур стара, я еще не такая черепаха тортила. Может быть, я поеду куда-то, но пока пишется и здесь.
Понятно. Нет, ну дело в том, что просто, ну, чтобы изучить, вот как к этому относятся на Западе, там, на самом деле, действительно очень жестко, да, и, так сказать, женщины там совсем другие. Они гораздо более маскулинизированные, извините, такое, чем у нас все-таки женщина — это женщина. В этом прелесть. Вот тут нам пришел вопрос от господина Питерского, я не знаю, это, наверное, это псевдоним все-таки, а не фамилия. И, наверное, он человек просто из Питера. Но вопрос такой. Наталья, вы действительно верите в Бога? Я не знаю, почему он вдруг вас это спрашивает.
Хороший вопрос,
да.
Я с удовольствием.
Я почему-то полагал, что люди, а тем более медики, менее склонны к подобным вещам, то есть к религии. А вот вопрос такой. Читали ли вы Петра Тревогина? Вообще, что вы слышали про такое?
К сожалению, нет, но если это стоит того, чтобы я почитала, я его найду.
Не знаю.
Я всегда слушаю ну,
а
рекомендации.
Ну, а насчет веры в Бога?
Да, вот про веру я расскажу более подробно.
Расскажи.
Да, я абсолютно истинная православная. То есть я соблюдаю все посты, и я отношусь к вере как-то, наверное, по-особенному. Так как у меня династия врачей, вот если на секунду перенестись туда далеко, за Третье транспортное кольцо, Ростовская область, Белокалитинский район, поселок, 17
это
шахт.
Это даже не за Третье, 17, а за МКАД, я
да,
бы сказал.
17 шахт вокруг, и один-единственный хирург, и один-единственный гинеколог. И папа мне всегда говорил, ты знаешь, наверное, мой скальпель в руке, это все-таки какое-то орудие Господа, да, не надо с ним спорить, ты не меняешь его решение, ты у него попроси разрешение исцелить этого человека. У меня совсем другой подход, я люблю людей, они научили меня любить людей, и мужчин, и женщин. То есть нельзя не открыть дверь, не может врач. Вот папа проработал 40 лет на одном месте, и 20 лет не был в отпуске. Один, единственный хирург. Там порезали ногу, там ударились, там свадьба, там из шахты достали людей. И человек только в забродских сапогах зашел рыбу половить, да, смотрит на горе уже скорая Александрович, и так же все оставлял, собирал и шел опять в операционную. Понятно. Были ситуации, когда я просто видела своего отца, когда он плачет над мультфильмом, и в то же время может двое суток не отходить из операционной, он не переобулся.
Ну, а какая связь, так сказать, с религией?
Это вот она, религия. Да? Папа говорил, что когда ты устала, когда устала от людей, уже нет сил говорить, пойди к животным. Вон у нас было две коровы, у нас много всего. Он разводил и уходил доить корову. У нас Марта была, она любила отца больше, чем маму. То есть папа ходил доить корову. Папа мог просто собраться, я многократно это видела, и уйти в поле. Вот он идет по полю.
То есть он был человек тоже очень набожный.
Идет по полю, и он говорит, ты понимаешь, над тобой небо. И вот надо, чтобы Творец сидел и улыбался Ясно. Оттуда. И будь такой, ты и он, Хорошо. Не я сама. Вот что он мне сказал когда-то давным-давно. Ясно. Я сама это, я без Бога, это не надо. Ты и он, и будь так, чтобы он Понятно. Был ну твой внутренний центр.
Наталья, мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, что у нас в гостях Наталья Толстая. Психоаналитик и писательница. И наш телефон в студии 225-3377. Потом смс 7702. Наталья Толстая. И вот у нас есть возможность. Сейчас мы разыграем несколько ее книг. У нас есть три книги замечательных, но их названия я вам не скажу. И вот почему. Вы должны угадать, для того чтобы получить эти книги, какие названия классических произведений одного Толстого, то есть Льва Николаевича, и другого Толстого, то есть Алексея Николаевича, используются в названиях книг Натальи Толстой, их однофамилица и, возможно, родственница. Вот, значит, поэтому, значит, угадайте, какие эти названия, и звоните нам по телефону. Мы принимаем ответы только по телефону, никаких смс, никаких других способов. 225-3377 в Москве. Как вы дозвонитесь по телефону, и правильный ответ вы получите эти книги. А кроме того, мы, возможно, дадим премию за лучший вопрос, заданный Наталья Толстой. Если вот вы зададите красивый вопрос, то...
Может Четыре быть, книжки подарю сразу.
Четыре книжки, если будет классный вопрос. Вот господин Питерский, который продолжает нас, так сказать, атаковать вопросами, что очень правильно. Значит, вопрос такой, вот как раз на сексуальную тему. Наталья, вы верно подметили, время не стоит на месте, касаясь темы секса. Что бы вы могли сказать по поводу виртуального секса? То есть плюсы и минусы, знаешь, ну, имеется в виду, очевидно, секс по интернету, да? Кстати, о сперматозоидах тоже вы верно подметили. Лучше бы он был здоровый, то есть нужно заниматься генетикой.
И не консервировать.
Не консервировать. Но давайте остановимся на виртуальном сексе. Вот как, по-вашему, какие плюсы и минусы?
А замечательный вопрос, очень нравится он мне. Сейчас приходится сталкиваться с тем, что действительно очень много людей...
С таким виртуальным сексом.
Люди уходят в параллельную реальность, потому что нет ничего. Утро, день, вечер опять. А то, о чем мы говорим, да, мы идем в серой одежде, не улыбаемся. У нас у каждого 3-литровая банка на голове, и даже если это муж и жена, которые там прожили 4-5 лет, ну, первые 3 года еще там есть, да, кураж какой-то, а потом как-то все привыкает, мы в маму и папу превращаемся, в друзей, кого угодно, кроме любимых. И вот кто-то из один должен подойти, эту банку разбить у другого на голове, поцелуем, прикосновениями, но мы даже этого не делаем. И получается, что действительно сел в компьютер, какие-то колобки оптоволоконные, кто-то написал «скучаю чужой» из прошлого, уже лет 10 не видел его. И тут, знаете, уже очень хорошо приходит на ум тот, с кем ты не успел переспать в школе, напиши ему сейчас в «Одноклассники», и ты сделаешь это быстро и качественно.
Наверное, в этом, кстати говоря, секрет успеха.
Да, не надо ухаживать. Очень много знакомых из прошлого встретились, обнялись, поцеловались, перепили, утром проснулись, оп. Ну, и очень много у меня таких случаев.
Хотя, я думаю, что очень много разочарований. Безусловно. Если ты учился в школе 30 лет назад и встретишь свою одноклассницу, то, может быть, ты не особенно обратишься.
Это точно. Ну вот. И все, что касается виртуала, у меня очень много женщин, у которых, знаете, такие невротические галлюцинации. Вот она познакомилась там с мужчиной из-за рубежа. И начинают они переписываться. Начинает она, бедная, сохранить верность ему. Потом они не задумываются о том, что он разослал, только имена поменял разным тетечкам в разные города, такое же точно. И он мог проплатить даже эти визиты, ни одной, ни двум, ни трем. У меня, знаю, в Египте есть мужчинка такой, ну, он работает там в отеле этим развлекухой. Так он из аэропорта... Да, из аэропорта не уходит. Одну проводил, слезу еще не успел утереть, уже у него с другой стороны улыбка, другая садится уже к варенье с кружовника ему везет.
Это просто он профессионал этого дела.
Я понимаю, но таких профессионалов много. Вот тут, конечно, параллельная реальность, да, виртуальная уже с таким, с реальными встречами. А у меня очень много случаев, когда действительно женщина не идет на отношения даже со своим собственным мужем. А сколько сейчас мужчин сидят в компьютере, да? Любимая женщина вся в духах в туманах вокруг него ходит, а он
может быть, даже с ней же переписывается по компьютеру. Такое тоже было,
есть,
кстати.
Случай, есть такие, есть,
когда
есть,
он переписывается со своей любимой.
Василий, пойдем в постель. Такое тоже, кстати, можно, да, так проще до него достучаться. Когда уже мужчины забывают, как зовут ребенка, слышь, кофе свари, и опять он продолжает клацать этими, уже западает буква В, а он все равно клацает. И вот самое главное, мне достучаться для людей, что дальше.
Мы все сейчас понимаем, что интернет стал, в общем-то, чипом
наркотиком. Подождите, но была литература, это тоже виртуальная реальность, да, 200 лет назад. Люди зачитывались романами, и тетки говорили словами.
Нельзя было переписываться с...
Нельзя было, но она могла любить героя из романа. Да, был театр, были театралки одержимые, которые жили теми событиями, которые на сцене и не жили в своей жизни. Виртуальность всегда была, но сейчас какой-то бум.